Так, всем доброго дня. По-моему, уже 12 часов, и можно начинать. Сегодня мы с вами разговариваем о таком состоянии, как стресс, и оно где-то, наверное, будет продолжать те темы, которые у нас были, в частности, тему тревоги. Будем смотреть сегодня, чем стресс схож или отличается от невроза, как он связан с этими понятиями, с понятиями депрессии в том числе. Вот, с понятиями страхов тоже связано, не случайно мы все темы с вами проходили, и кто на них был, наверное, я надеюсь, все-таки чего-то помнит. И прежде чем начать, мне бы хотелось задать вопрос, да, в зал. Вот все, наверное, слышали слово «стресс», не думаю, что для кого-то это какое-то новое прямо слово, которое вы будете первый раз слышать и рассматривать. И вопрос какого плана? Как вы думаете, стресс это хорошо или плохо?
Я думаю, смотря для чего.
Стресс иногда лечит.
А лечит в каком случае?
Могу рассказать. Когда у меня был ковид, у меня прекратилась работа обоняния. Ковид прошел, обоняния нет, все прекрасно, и не было его вплоть до того момента, как, так скажем, в результате рабочей ситуации у меня был очень мощный стресс. Ну, когда просто-напросто потерялся документ, который я создавал 3 дня. И когда я об этом узнал, что документ потерялся, его надо восстанавливать, у меня моментально насморк. И к вечеру обоняние восстановилось по полной начало действовать.
Да, удачно документ потеряли, ничего не скажешь. Так вот, наверное, определение стресса, да, это стресс, это же что такое? Это адаптационный синдром. Он ответит на этот вопрос, то есть зачем нам нужен стресс? Стресс нам нужен для адаптации к новым изменившимся условиям. То есть без стресса обычно мы не можем перейти на какие-то новые условия без толчка, да? Потому что новые условия заставляют нас менять, помните, наверное, про динамический стереотип Ивана Петровича Павлова, о котором мы не раз говорили, это в голове складываются дорожки определенные, нейронные, и они складываются в ансамбли. Чтобы нам что-то изменить, нам нужно сложить новые дорожки, новые ансамбли. И чтобы это сделать, нам нужны ресурсы. И ресурсы бывают, конечно, нескольких видов, да, но чаще всего наш организм их берет не из воздуха, не из внешней среды, а изнутри, по крайней мере, вначале пытается это сделать. И таким образом помогает нам сформировать вот эти новые дорожки. На стрессе, кстати, они формируются лучше, чем, допустим, вот, ну, для того, чтобы нам выучить, например, какие-то новые слова, да, нового языка, нам тоже нужны новые дорожки, нам их надо повторять, повторять, повторять. Только тогда у нас сформируется нормальная дорожка нейронная, не развалится по первому мгновению. А когда мы на стрессе это все делаем, да, запоминается все намного лучше. И, наверное, сейчас скажу про то, что мы будем сегодня делать. Да. Сначала мы посмотрим понятие стресса. Потом мы посмотрим тест на стресс на данный момент. Единственное, что хочу сказать и говориться, да, что если вы заполнили тест, и у вас сейчас вышел уровень стресса или небольшой, или большой, ну тут в принципе не важно, то завтра это может быть вообще все по-другому. Вот. Ну, методика работает хорошо, проверяла несколько раз и на себе, и на других, прям вот показывает как надо. Дальше мы с вами посмотрим определение совладающего поведения, потом посмотрим определенные стратегии совладания тоже в виде теста, их с вами выполним. Там вопросов немного, но Лазарус Фолкман хорошо разработали свой опросник и показывают все довольно четко. И третьим пунктом у нас сегодня это рассмотреть, что такое стрессоустойчивость, посмотреть, каким образом нам ее можно формировать у себя, да, что нам для этого нужно. И следующее наше занятие, которое будет в следующий понедельник, оно будет продолжать эту тему, Мы будем с вами знакомиться с различными релаксационными методиками. Сначала я думала, что мы вообще все занятие будем тренироваться, да, ну вот тут я так думаю, что и немножко теории тоже нужно будет, то есть для чего каждая методика лучше подходит, чтобы более осознанно их применять. Вот. И возвращаемся к началу, к понятию стресса. А никто не знает, кстати, кто ввел в обиход понятие стресса? Ганс Илье. Он это сделал как физиолог. Он был физиологом, он был исследователем, эндокринной системы прежде всего. Но до него, кстати, было понятие уже стресса, но оно не в физиологическом плане использовалось. Оно использовалось, такой ученый был с фамилией Кеннон, вот, и он его использовал как поведенческую теорию. И там было 4 пункта. Замри, беги, сражайся и сдавайся. То есть немного в другой последовательности, да? То есть у живого существа, скажем так, и Кеннон доказал, что вот эти 4 пункта есть у каждого живого существа, начиная от животных и заканчивая человеком, что сначала идет сверка, да, мозга, можно ли убежать. Первое идет сверка, можно ли побить оппонента. То есть, если оппонента побить нельзя, тогда можно ли убежать. Если убежать, тоже не удается, а может быть замереть. И тогда как бы, ну, пронесет все это дело. А если замереть, никак, значит, как-нибудь правильно сдаться. И, кстати, эта поведенческая теория у нас периодически откликается. Ну, в частности, там, где идет речь о стрессе на, ну, просто на новые изменившиеся обстоятельства. Особенно у людей-консерваторов, да, которые говорят о том, что ну вот, вот как идет, вот пусть так и идет. И если даже оно хуже, чем могло быть, ну пусть оно и идет. Вот у них и замри, и беги, вот это все на новое работает. А Ганс Илье, он развил теорию стресса, ну, как все великие открытия, ну, большинство, скажем так, из великих открытий, как, например, это у Хтомского было, он открыл свое понятие доминанта случайно, так и у Ганса Силье тоже он открыл вот этот момент стресса физиологического именно, про увеличение надпочечников, про кровоизлияние в области желудка, желудочно-кишечного тракта, вот про эти все влияния стресса. Он открыл тогда, когда ставил эксперименты на крысах. Как поведут себя крысы, он хотел узнать, когда им вводить крысам разного пола женские гормоны. Брал он их от коров. Вот. И в итоге так получилось, что у них были, они умирали, крысы. Вот. Силье, как исследователь, их вскрывал и смотрел, что там получилось. Получилось, что вот надпочечники увеличены, и вот желудочно-кишечным трактом не очень, да, и сердце тоже страдает. И он подумал, что это вот это влияние. Но потом, когда он стал проводить другие эксперименты, да, и крыс всячески ущемляет, скажем так, перевязывает там лапки, еще чего-то с ними делать, всякое издеваться, вот, он понял, что симптомы это те же. И таким образом он сделал вывод о том, что это действие стресса. И причем действие не стресса естественного, а стресса длительного, искусственного, от постоянного давления на животного, да, каким-то, ну, в его случае, болевым фактором. И нужно сказать о том, что стресс бывает нескольких видов, да, не только вот такого плана, вот, которые больше относятся, наверное, к физиологическим. Бывает физиологический стресс, да, когда нам или слишком жарко, или слишком холодно. Бывает у нас психологический стресс, который делится на информационный стресс и эмоциональный стресс. Вот, кстати, по поводу информационного, в последнее время на людей летит очень много информации, да, и, может быть, сами с этим сталкивались, что не успеваем перерабатывать. У нас здесь новости прилетели, тут новости прилетели, там нужно что-нибудь почитать, здесь кто-то что-то прислал. И знания становятся несколько поверхностными, когда мы начинаем пытаться ухватить прямо все и вот расширить свой кругозор, и знать и с этой стороны, там и в экономике, и в политике, и в медицине, и в психологии, в разных сферах все похватает, там еще пару иностранных языков изучить. Вот. И это приводит к информационному стрессу. Да? Вообще, на самом деле, у нас стресс сейчас идет из нескольких моментов. То есть, первое – это информационное, да, вот событие времени, скажем так. И второе событие времени – это то, что мы не можем знать, чего с нами будет в будущем. То есть раньше, конечно, мы тоже не знали, но сейчас неопределенность, она больше наезжает, потому что вот, например, в 2020 году, в начале 2020 года, мы не могли подумать, что будет пандемия, и не могли подумать, какие она за собой повлечет последствия, да, что часть жизни у нас ушла в онлайн, в удаленку, там какие-то ограничения, да, что-то вот надо предпринимать. У многих был стресс по поводу того, что там домочадцы оказались на удаленке тоже и сидели дома, а у кого-то наоборот, что он сидел один в квартире, у него был стресс от того, что он один и не ходит на работу. Вот, поэтому мы здесь не можем предположить, что с нами будет в ближайшем будущем, и это тоже довольно-таки неплохо давит. То есть вот это мы про физиологический и психологический стресс. Да? Физиологический тоже вот... Например, если нам погружаться в холодную воду, наверное, многие помнят это ощущение, если прямо вот человек целиком погружается, сразу без подготовки, да, возникает ощущение перехватывания дыхания, зажимания мышцев, сердце начинает быстрее колотиться. То есть вот это вот все признаки стресса, да, налицо, собственно. Но если к стрессу подготавливаться вот к этому, к физиологическому, да, то есть сначала там зайти чисто вот стопами, потом в следующий раз зайти там до коленей, вот, потом еще повыше, то постепенно организм привыкает, что его могут обдать холодной водой, и уже настолько резко не реагирует, что нам прямо вот задохнуться уже можно, да, от стресса. Так же самое и с эмоциональным стрессом, по большому счету. Если мы начинаем подготавливаться, тренироваться, да, думать, как именно мы можем пережить тот или иной фактор, нам и в этот фактор входить будет проще. А вопрос на засыпку. Как вы думаете, вот люди, которые много стрессов пережили, они более стрессоустойчивы? Че, никаких вариантов нет? Всего два.
Наверное, нет вариантов.
А подумать попробовать? Если человек пережил много стрессов, вот он будет более стрессоустойчив или нет?
Ну, скорее всего, будет.
Он будет при условии, что он эти стрессоры, вот те моменты, да, которые... стресс возник, вот ситуации, да, в которые его в стресс погрузили, скажем так, он их правильно переживал. То есть он нарабатывал новые нейронные дорожки, да, связи. А если же он воспринимал стресс как кошмар, ужас, конец света и выработал стратегию избегания, то это его ничему не научило, и, собственно, лучше он переживать их не будет. Я сейчас хочу вам предложить маленький тест, вот, не про не ту методику, да, про стресс, а немножко про другое. Хочу предложить какой момент. То есть я сейчас у себя засеку минуту и скажу вам, да, когда время пошло. А вам нужно будет примерно определить, когда эта минута закончится. То есть вы не будете слышать, когда прозвенит таймер, но только когда выскажутся все желающие. Вот, я скажу, в какой момент таймер звенел. Что это нам даст, да? Восприятие времени. А с чем связано восприятие, как связано восприятие времени и стресс, я скажу уже, наверное, после того, как мы это проделаем. Все готовы?
Готовы.
Твоих слышала. Еще кто-то готов? Больше никто над собой эксперимент не проводил? У нас только трое активных. Чем ближе всего была Рима. Как раз только сказала, и у меня таймер прозвенел. Юрий чуть пораньше, Юлия чуть попозже. Что дает нам эта методика, да? Обычно у более тревожных людей, более склонных к стрессу, минута проходит раньше. Они начинают дергаться, да? То есть там, на полминуты, например, начинать говорить, да, уже, наверное, прошла. Вот. Если у человека более замедленно все там к 2 минутам, допустим, приближается, да, то это ближе уже к тормозным процессам, к депрессивным. Хотя это может еще зависеть и от другого. Может зависеть, допустим, от того, что человек холерического склада, у него быстрее минута пройдет, да, а у флегматического человека, у характера с флегматической направленностью, там уже медленнее пройдет. Поэтому в действительности, да, здесь у всех, кто откликнулся, вот около минуты что-то. Поэтому навряд ли уж вы в состоянии сильного прям напряжения, сильного стресса, да, находитесь. И мы с вами движемся дальше и рассмотрим еще понятия, как дистресс и эустресс. Кто-то знаком с этими понятиями? Эустресс – это понятие, которое начинается с приставки «эу» с латинской, что означает «хороший». То есть это хороший позитивный стресс. Это стресс на позитивные события. То есть какие у нас могут быть события, которые позитивно окрашены, но заставляют нас менять свои нейронные дорожки? Никто не в курсе? Никогда хороших событий не случалось.
Может быть, те события, которым человек еще к этому событию не готов.
Может быть, а может готов, а конкретнее? Какие у нас переломные могут быть события, да? Там брак, например, рождение ребенка, там поступление на новую должность, поступление в институт, не только момент поступления, например, да, но вот момент уже захода в этот лекционный практический процесс, это тоже довольно-таки неплохо меняет, да, у нас в голове на физиологическом уровне, вот, оно несколько меняет расположение нейронов. Еще у кого-то пришли идеи по поводу позитивных событий? Мне просто хочется, чтобы вы понимали, а не просто прослушали от начала до конца, да?
Вот когда что-то первый раз делаешь, всегда волнуешься, всегда сначала непривычно, привыкаешь ко всему новому.
Ну да, если мы что-то делаем первый раз, или что-то мы делали, допустим, ну, 20 лет назад и начинаем это делать, это тоже является стрессовым фактором. Это может быть там попадание в какую-то новую компанию, да, даже вот надолго приезд в гости, когда надо там месяц-полтора у кого-то прожить. Вот, это все является эустрессом на самом деле. А дистресс – это у нас такое состояние, когда стресс из адаптационного синдрома, из адаптационного фактора, да, из поддержки нашей адаптации, он переходит в хроническую форму. И она называется дистрессом. То есть именно в хронической форме могут получиться всякие психосоматические заболевания, как, например, да, кровоизлияние в стенки желудочно-кишечного тракта, как гипертония, как учащенное сердцебиение и много еще других всяких моментов и симптомов. То есть когда у нас может получиться дистресс? Да, когда, например, у нас случается какое-то событие, из которого мы не можем выбраться. То есть у нас либо стратегии совладания не те, то есть мы что-то делаем, но делаем совсем не то. Либо мы ничего не можем сделать в этот момент, да, и не понимаем, что ничего не можем сделать, либо понимаем, что ничего не можем сделать, и по этому поводу начинаем еще больше углубляться в свои переживания. Вот в частности, одним таким событием может быть потеря зрения, да, но этого надо еще, наверное, сказать про то, что Стресс имеет несколько стадий. Почему вот про это еще перед тем, как разбирать момент потери зрения? Потому что эти стадии там тоже присутствуют. То есть несколько стадий. Первая стадия – это подготовки или тревожности. Вторая стадия – это адаптация. Ну, стадия тревожности еще стадия напряжения называется. Да? Вторая стадия – это адаптация или сопротивление. И если мы не преодолеваем стрессовый момент, то наступает фаза истощения. И после этой фазы, вот когда человек уже входит в эту фазу, он говорит, ну, входит в неврастению. Помните, да, про неврозы? Там один из типов неврозов – это неврастения. Вот, он уходит в неврастению, говорит, дети все, я тут помираю, меня не трогать и так далее. Потому что истощился организм, ресурсы вымотаны уже на физиологическом уровне и на морально-психологическом, скажем так, ну непонятно, куда двигаться. И поэтому человеку нужна фаза депрессивного настроения, депрессивного состояния, чтобы ничего не делать, чтобы замереть и подождать, пока восстановились ресурсы, но в этот момент, пока он ждет, ему нужно понять, в какую сторону двигаться, иначе будет опять повторение. То есть сопротивление дальше, да, истощение, сопротивление, истощение. И так мы будем чередоваться, пока не поймем, в какую сторону выходить. Или это не приведет к гибели организма. Так вот, про стресс по поводу потери зрения. Ну, если неврозы являются основным в моей практике, в теперешнем, да, основным моментом, то понятие стресса – это было основное в плане исследования. То есть у меня все исследовательские изыскания были вот по поводу стресса. Да? У нас здесь в Костроме есть школа совладающего поведения, вот, где изучаются разные виды стресса и разные виды справления с ним. То есть что такое стратегия совладания? Да? Это вид справления со стрессом. То есть каким образом мы со стрессом можем справиться. И здесь вот в моменте потери зрения, да, нужно сначала оговориться про то, что отношение к стрессу несколько другое у рано и поздно ослепших. То есть не отношение к самому стрессу, да, а отношение организма, скажем так. Если у ранее ослепших стресс вызывают те действия, которые они вынуждены выполнять, да, и сталкиваться с моментами непонимания на улице, в магазинах, у себя дома, то у поздно ослепших основной момент стресса – это именно потеря зрения. То есть и вот на этот стрессовый момент накладываются вот эти маленькие моменты, да, там о том, что нас не поняли на улице, о том, что нам не так что-то сделали, о том, что нам тыкнули лишний раз на то, что вот имеется инвалидность. Не так там посмотрели, может, показалось, что на нас не так посмотрели, показалось, что пальцем показали, или не показалось, или действительно кто-то это высказал. Поэтому здесь уже момент идет, да, разницы. Если рано ослепшие люди, они адаптируются с рождения или с раннего детства, то поздно ослепшие люди начинают адаптироваться с того момента, даже чуть попозже, когда зрение пропало. Им нужно адаптироваться с того момента, но адаптация порой происходит гораздо больше, еще несколько лет люди захватывают, да, тому, чтобы идти к адаптации. И что здесь происходит? То есть сначала люди начинают тревожиться, но еще в тот момент, когда зрение падает. Потом происходит момент сопротивления. Когда мы это выводили, каким образом? То есть была методика проективная линия жизни, на которой люди отмечали те события, которые для них в этой жизни важны. И из ранее ослепших, наверное, очень мало, там даже на 2% не затянуло, отметили моменты, связанные со слепотой, да, там с ухудшением зрения, допустим, с ну, с тем, что оно совсем пропало, было плохое и пропало, то у поздно ослепших людей четко делится, да, вот это вот событие, касаемое потери зрения, оно прямо вот точно входит только несколько человек у меня не показали, да, но там связано с психологическими защитами. Эти люди находились в довольно-таки тяжелом состоянии, состоянии несовладания, о нем тоже сегодня будем разговаривать на тот момент. И просто как психологическая защита вытеснилась у них, то есть настолько болезненно об этом думать, что лучше про это не помнить. Вот, все остальные люди, которые из поздно ослепших уже адаптировались, они показывали это событие как одно из важных. То есть наряду с ним стояли такие события, как свадьба, как рождение там кого-то из семьи, как смерть кого-то, как риск, например, умереть у самого человека, да, или риск умереть у близких. Вот такие довольно-таки значимые поворотные события указывались. И какие же стадии адаптации люди проходили? Значит, состояние тревоги, это мы сказали еще до. Потом начинался момент напряжения, сопротивления. То есть, в чем оно выражалось? Люди начинали что-то делать, но делать там, где они ничего не могли сделать. То есть, они искали, как восстановить зрение, ездили по клиникам. Если в клиниках отказывали, то ездили по гадалкам. Извините, недопонимание с соседнего кабинета. Вот, они начинали искать всяческие способы. Кто-то шел в церковь просить, кто-то еще куда-то шел, там узнавал о различных средствах. Кто-то ехал в другую страну, если были возможности, да, брал кредиты. Вот несколько случаев у людей, даже из тех, кто отвечал мне на опросники, там они на самом деле большие деньги взяли, да, по то, чтобы вернуть зрение. Зрение все равно не вернулось. Вот. Но они несколько лет сидели и ждали, поскольку им сказали, там вот Израиль, Китай, вот, что ты сиди, жди, сейчас все будет тебе счастье через пару лет. Но оно как-то вот не случилось счастье. Зато деньги тоже не случились, и люди вместе еще к тому, что им надо было адаптироваться к сложившейся ситуации, еще вынуждены были из своей не очень большой пенсии выплачивать кредиты. Дальше следующая стадия, то есть это последняя стадия стресса, как истощение идет. Здесь вторая была эта стадия фрустрации. То есть в чем она выражалась, да? Вот тот боевой настрой, который шел на восстановление зрения, он же должен был куда-то деться, он должен был как-то пропасть. То есть человек понимал, что все уже, он и деньги все потратил, и знахарок всех оббегал, и в клиниках во всех ему отказали. И он садился вот в эту фрустрацию. Что такое фрустрированность? Да, фрустрированность — это когда не реализовалось то, что мы хотели. То есть вот мы что-то хотели, у нас была потребность, и оно не реализовалось. Вот. И человек садится и понимает, что все пропало, и вот входит в это тяжелое состояние, которое где-то перекликается и с депрессивным состоянием. Да? И опять-таки, если вспомнить те 5 пунктов принятия горевания, о которых мы говорили в прошлый раз касаемо депрессии, вот 4-м как раз пунктом у нас является депрессия, и 5-м пунктом является адаптации или принятия, да? Также и здесь, вот в этом состоянии фрустрации, человек сидел какое-то время. Понятно, что он сидел не на одном месте, у него были какие-то подвижки. С одной стороны, он понимал, что зашел уже не в тот статус. Как бы все то, что было у него, улетучилось. Ему нужно воспринимать мир через другой анализатор, это первое. Второе, он потерял то, что имел. И в таком случае легче, когда человек имел меньше. Вот, потеря все-таки ощущалась меньше. А у кого-то была и работа, и какой-то статус был, да, связанный с работой. Вот у нас, например, в организации были и водители, которые теряли зрение, и военные в сане офицеров, скажем так. Вот, и довольно-таки выдающиеся инженеры. То есть и программисты, кстати, были. Вот, поэтому люди, да, и этому еще способствовали тем, что подсказывали им окружающие, да, человек выходит на улицу, я вот с этим мужчиной разговаривала, почему он не выходит на улицу, Он говорил сначала о том, что, ну вот я сейчас выйду и начнутся, да, с соседями, какой ты был, да какой ты стал, люди очень чуткие, в кавычках, да, им же надо человеку рассказать о том, как ему трудно, какую он жизненную ситуацию плохую попал, как ему вообще теперь будет тяжело, и что помирать уже ему пора, но они, конечно, так не говорят, но вот говорят, ну все, ну что ты теперь ничего не можешь. Вот, человек и сам сомневается, может он чего-то или не может, да, ему еще подсказывают хорошо. И это, собственно, на этой стадии переходило в то, что идет раздражение, идет отторжение, да, вот этого всего, и человек начинает раздражаться на окружающих, потому что надо же, откуда-то силы будет потом брать, да, здесь и конфронтативный копинг несколько включается. Если, допустим, на первой стадии конфронтация была на уровне того, что люди доказывали, что все еще сделать можно зрение, да, доказывали врачам, доказывали родственникам, доказывали друзьям, вот, то здесь они уже ничего не доказывают, они просто входят в оборонительную позицию, да, то есть как вот по Кеннону состояние, да, сражайся. Они отстаивают свою автономность, можно сказать. И здесь происходят некоторые перегибы, получается так, что отношения портятся со многими друзьями, отношения портятся с родственниками, довольно часты моменты разводов. Вот именно в эту стадию, потому что родственники не выдерживают, родственники не понимают, как себя вести. Кстати, для этого, для большего понимания, выпустили методичку. У нас здесь в организации «Хорошо, когда с незрячим рядом близкий человек». Вот если у вас у знакомых, допустим, ну, у родственников кому-то надо, можно это скачать в электронке, есть это в журнале «Диалог». Вот, можно у меня спросить. И вышлем в электронном варианте, да? Поэтому здесь и родственники не понимают, и сам человек не понимает, и все сидят в шоке, и в результате этого получается не очень хорошо, люди разбегаются. И дальше, когда человек сидит вот в этой фрустрации, да, он вот в этом периоде, он отталкивает все еще, что связано со статусом слепого. То есть первое, что попадает под гнев и немилость, это тактильная трость. И остальные атрибуты, да, слепого человека, допустим, это темные очки, это то, что пользуются, допустим, там по Брайлю, шрифт Брайля, да, многие отвергают, говорят, нет, это не то. Единственное, что человек начинает осваивать к концу этой стадии, это говорящий телефон и компьютер. Почему? Потому что если зрение потерялось не очень давно, то он, скорее всего, этим пользовался. И здесь просто, когда говорящая программа ставится на компьютер и на телефон, это вроде бы привычно, и вроде бы меньше мы стрессуем, пользуясь теми же самыми техническими средствами, но другим способом. Это как тоже проводили эксперимент. Ребенок же, когда рождается, у него тоже стресс, да, определенный возникает. А когда он находится еще у мамы в утробе, он чувствует толчки сердца. И если ребенка помещали в комнату, где подобие сердечного ритма звуково передавалось, то он нервничал меньше. Он меньше кричал, он больше спал, он больше набирал весе, был намного спокойней. Вот. Так же самое и здесь, да, действует примерно то, что компьютер и телефон — это у нас в голове не атрибуты слепого человека, и поэтому ими можно научиться пользоваться. Вот на это люди идут быстрее. И опять же, если они этим пользовались до потери зрения, при условии, потому что если человек этим не пользовался, то для него это еще больше стресс. Он со зрением-то не мог, а уж без зрения и тем более. И последняя стадия — это стадия принятия или адаптации, да, то есть сначала идет принятие, то, что да, я не вижу, да, это проблема, да, мне надо ее как-то решать. И дальше уже идет момент действий, когда мы накопили определенный ресурс, сидя вот в этой фрустрации, депрессии. Идет момент действий. То есть действуем мы уже не в направлении восстановления зрения, да, потому что здесь сколько ни долбись, все равно уже ничего не получилось. А в направлении адаптации. То есть какие бы нам приборы освоить, чтобы нам стало легче. Какие нам нужны навыки получить. Может быть, нам куда-то на какие-то курсы съездить, может быть, в свою организацию, а может быть, позвать кого-то домой, а может быть, нам вообще съездить там в Москву или в Волоколамск там пожить. и научиться и с тростью ходить, и как-то вот с бытовой ориентировкой разобраться. И мы начинаем подбирать себе условия для существования. Кто-то начинает думать, там, с кем он будет куда-то выходить, искать себе сопровождение. Кто-то как-то сам пытается, да, особенно если человек поставлен в такие условия, что у него нет постоянно рядом близких людей. Вот. И поэтому мы начинаем здесь адаптироваться. И вот если адаптация пошла в эту сторону, вот эта стадия сопротивления, уже следующая, третья, да, она пошла не опять выйти из фрустрации и попробовать сделать зрение, а именно в сторону адаптации, в принципе, никто не запрещает, конечно, мониторить, а вдруг где-то какие-то технологии развелись, где-то, может быть, какие-то операции делают, но параллельно все равно нужно адаптироваться к той ситуации, в которой мы находимся здесь и сейчас. Это никогда не мешает. Поэтому говорить человеку о том, что, ну, ты неправильно все делаешь, тебе надо забить на то, что там где-то какие-то могут быть технологии, заниматься только адаптацией, но одно другому не мешает. Если человеку так легче, ну, почему бы нет? Вот. И на этой стадии хочется спросить, понятно то, что я объясняла вот до настоящего момента, или что-то непонятно было?
Пока вроде все понятно.
И сейчас хочу вам предложить заполнить методику про стресс. Сейчас я ее открою. В общем, смотрите, как мы будем ее считать. Здесь есть 4 типа симптомов, скажем так. Здесь есть первая графа — интеллектуальные симптомы, второе — это поведенческие, третье — это эмоциональные, и четвертое — это физиологические. Как мы с вами считаем? Ну, я перед каждым из видов буду говорить, сколько баллов мы плюсуем за положительный ответ. Да? Здесь вот есть утверждение. Если вот это прямо про вас, то вы себе на первом и втором, то есть на интеллектуальных и поведенческих признаках, ставите по 1 баллу. Если ответ «да» на третьем пункте, это на эмоциональных признаках, да, вы ставите себе 1,5 балла. Если на последнем, четвертом, физиологическом, это 2 балла. Примерно понятно, чего делаем?
Так, значит, на первом, на интеллектуальном 1, и на втором 1, если эти пункты. Угу. На третьем 1,5, на четвертом 2.
Угу. Но я буду перед каждым из разновидностей симптомов говорить, сколько мы баллов ставим за правильный ответ. Значит, первое — у нас интеллектуальные признаки стресса. Сейчас ставим себе по 1 баллу. Напомню, что вот эти вот пункты, да, вот эти утверждения работают только здесь и сейчас. Это не вчера, это не позавчера, это не 2 года назад, это то, как вы сейчас воспринимаете. Первое. Преобладание негативных мыслей. То есть, если у вас преобладают негативные мысли, вы себе ставите 1 балл. Если не преобладают, ничего не ставите. Второе. Трудность сосредоточения. Если да, то 1 балл, если нет, то ничего. Третье. Ухудшение памяти. Если да, то 1 балл, если нет, то ничего. Четвертое. Постоянное бесплодное вращение мыслей вокруг одной проблемы. Если да, 1 балл, если нет, 0. Пятое. Повышенная отвлекаемость. То есть отвлекаетесь, да, вот чем-то пытаетесь заниматься, а мысли постоянно куда-то уходят. Если да, 1 балл, если нет, 0. Шестое. Трудность в принятии решения, длительные колебания при выборе. Если да, 1 балл, если нет, 0. Седьмое. Плохие сны, кошмары. То есть часто ли они у вас бывают, да, если часто, почти постоянно 1, если нет, 0. Восьмое. Частые ошибки, сбои в вычислениях. То есть пытаетесь чего-нибудь посчитать, и у вас получается совсем не то. Это если да, 1 балл, если нет, 0. Девятое. Пассивное желание переложить ответственность на кого-то другого. Если да, 1, если нет, 0. Десятое. Нарушение логики, спутанность мышления. Если да, 1, если нет, 0. 11. Импульсивность мышления, поспешные, необдуманные, необоснованные решения. Если да, 1, если есть, если нет, 0. 12. Сужение поля зрения, то есть уменьшение возможных вариантов действия. То есть, скажем так, это локальное мышление. Вот вы видите, что вот оно вот так может быть, и более никак. Если да, 1, если нет, 0. Все успели здесь приплюсовать себе или нет?
Успели.
Будем надеяться, что все. Следующий пункт у нас поведенческие признаки стресса. То есть здесь опять, если да, 1 балл, если нет, 0. Напомню, что мы все плюсуем. То есть вот предыдущая, да, мы не забываем эту циферку, мы ее будем плюсовать к следующему. Первое. Потеря аппетита или переедание. То есть либо вы не хотите совсем есть, либо вы начинаете есть прям все и сразу. Если да, 1, если нет, 0. Кстати, почему это происходит, мы позднее будем говорить. Второе. Возрастание ошибок при выполнении обычных действий. Если да, 1, если нет, 0. Третье. Более быстрая или наоборот замедленная речь, то есть изменение в артикуляции, скажем так. Если да, 1, если нет, 0. Четвертое. Отражение голоса. Если да, 1, если нет, 0. Это увеличение конфликтных ситуаций на работе или в семье. Если да, 1, если нет, 0. Шестое. Хроническая нехватка времени. Если да, 1, если нет, 0. Седьмое. Уменьшение времени, которое уделяется на общение с близкими или друзьями. Если да, 1, если нет, 0. Потеря внимания, следующая, к своему внешнему виду. Неухоженность. Да, 1, нет, 0. Девятое. Антисоциальное конфликтное поведение. Если да, 1, если нет, 0. Десятое. Низкая продуктивность деятельности. Да? То есть что-то делаете, делаете, а сделанного не видно. Если да, 1, если нет, 0. Это еще мне фраза нравится. Как только я не успеваю одно, сразу же не успеваю другое. Одиннадцатое. Нарушение сна или бессонница. Если да, 1, если нет, 0. Следующее. Более интенсивное курение или употребление алкоголя. Если да, 1, если нет, 0. И этот блок у нас тоже закончился. И мы с вами переходим к следующему. К эмоциональным симптомам стресса. За это мы себе плюсуем 1,5 балла. За ответ «да», ну и стало быть, за «нет» – ничего. Кстати, все успели?
Да, нормально, да, здесь не так сложно.
Хорошо. Я надеюсь, что те, кто молчит, тоже успел. Значит, первое. Беспокойство или повышенная тревожность. Если да, 1,5 балла, если нет, 0. Второе. Подозрительность. Если да, 1,5 балла, если нет, 0. Третье. Мрачное настроение. Если да, 1,5 балла, если нет, 0. Четвертое. Ощущение постоянной тоски и депрессивности. Если да, 1,5 балла, если нет, 0. Пятое. Раздражительность, приступы гнева. Если да, 1,5, если нет, 0. Шестое. Эмоциональная тупость или равнодушие. Если да, 1,5, если нет, 0. Следующее. Циничный и неуместный юмор. Если да, 1,5, если нет, 0. Восьмое. Уменьшение чувства уверенности в себе. Да, 1,5, нет, 0. Девятое. Уменьшение удовлетворенностью жизнью. Да, 1,5, нет, 0. Десятое. Чувство отчужденности, одиночества. Да, 1,5, нет, 0. Одиннадцатое. Потеря интереса к жизни. Да, 1,5, нет, 0. Двенадцатое. Снижение самооценки. Недовольство собой, своей работой или тем, что мы делаем. Дальше у нас физиологические симптомы. Здесь все успели приплюсовать? Будем надеяться, что молчание – знак согласия. Теперь мы в следующем блоке будем плюсовать 2 балла. То есть за каждый ответ «да» мы себе ставим 2 балла. Первое. Боли в разных частях тела разного характера. Головные боли. Да, 2 балла, нет, 0. Второе. Повышение или понижение артериального давления. Да, 2 балла, нет, 0. Третье. Учащенный или неритмичный пульс. Да, 2 балла, нет, 0. Четвертое. Нарушение процессов пищеварения. Да, 2 балла, нет, 0. Пятое. Нарушение свободы дыхания. Да, 2 балла, нет, 0. Шестое. Ощущение напряжения в мышцах. Да, 2 балла, нет, 0. Седьмое. Повышенная утомляемость. Да, 2 балла, нет, 0. Восьмое. Дрожь в руках, судороги. Да, 2 балла, нет, 0. Девятое. Проявление аллергии и других кожных высыпаний. Да, 2 балла, нет, 0. Десятое. Повышенная потливость. Да, 2 балла, нет, 0. Одиннадцать. Быстрое увеличение или потеря веса тела. Да, 2 балла, нет, 0. Двенадцатое. Снижение иммунитета, частое недомогание, заболеваемость. Да, 2 балла, нет, 0. Так, у нас с вами методика закончилась. И немножко времени на то, чтобы подсчитать, что же у нас получилось. Итак, есть ли у нас люди, у кого получилось по баллам от 0 до 5? Угу. А от 6 до 12?
Извините, а я вот не понял, надо все сложить, что ли, да?
Да.
5,5.
Что еще раз?
Человек говорит 5,5.
Угу. То есть чуть побольше, да, 5. От 0 до 5 это стресс вообще не проявляется. То есть 5,5 это, наверное, туда же все-таки. Все успели посчитать? Сложить, кто не сложил 4 блока. Едем дальше. От 6 до 12 есть кто-то? Юль, сказать что-то хотели?
Да, у меня вот по первому пункту где-то 11 получилось, а по второму где-то, ну, точно не знаю, 8 было. По четвертому я считать не считала, но на все вопросы да. А по последнему где-то, ну, больше 12, наверное.
Ну, то есть 11 и 8 у нас 19, потом больше 12, даже, допустим, это 13, да, 13, 22, 32, и по последнему все, там 12 пунктов было по 2 балла, это 24, 22 и 24, у нас получается 46.
У меня получилось 27.
Угу. То есть второе у нас... Ага.
У меня 24.
Угу. То есть смотрите, второй у нас пункт это 6-12. Это стресс практически не выражен. Если он, играя, да, какое-то значение, какой-то стрессор проявляется, то организм фоново справляется сам. Следующий пункт у нас с 13 до 25. Стресс выражен. Но благодаря тому, что вы, допустим, где-то подключите логику, где-то с собой порассуждаете, это все может пройти довольно-таки нормально и уйти вот в первую туда стадию, да, когда организм сам фоново справляется со стрессом. Следующий пункт 25-40. Здесь уже нужно подключать какие-то релаксационные методики, да, к этому, ко всему делу. То есть одной логикой, одними размышлениями мы не ограничимся. И после 40 баллов уже лучше разбираться со стрессом вместе со специалистом. То есть это три уровня стресса получается. Да? Первый уровень – это у нас легкий стресс, когда фоновый организм сам справляется. Второй пункт – это организму надо помочь, может быть, пересмотреть где-то стратегии какие-то, да, чисто на логике. Может быть, посмотреть, что мы не то делаем. Вот, может быть, просто как-то себя подуспокоить. А третий пункт – это нам уже надо работать не только с когнитивной, но и с двумя другими сферами. Это с вегетативной и мышечной. И последний пункт – это… Есть риск войти в стадию истощения, как мы с вами про три стадии стресса, да, разговаривали. Вот, и здесь лучше уже кого-то подключить к этому вопросу. Итак, мы с вами двигаемся дальше. Дальше мы с вами поговорим о восприятии стресса и о стрессорах. Про стрессоры я уже немножко говорила, да, сегодня. Стрессоры у нас, это те факторы, стрессорами являются, которые провоцируют у нас стресс, да, то есть стрессоры – это те события, как положительные, так и отрицательные, которые заставляют нас что-то менять, менять привычный образ жизни, делать что-то новое. Может быть, даже не так кардинально, да, но бывает и кардинально, как, допустим, в случае с потерей зрения, как в случае с потерей какого-то близкого человека, или в случае с тем, что мы меняем место жительства, или в случае с тем, что мы идем на какую-то новую работу, в случае с тем, что мы какие-то новые технологии пытаемся применять, с тем, что мы начинаем жить с каким-то человеком вместе, да, и уже немножко меняются наши моменты, да, вот эти стереотипные, либо это партнер, либо, может быть, рождение ребенка. Либо просто какой-то родственник приезжает, тоже это может вызвать стресс, потому что новый человек уже немножко надо свою жизнь перестраивать. И чем у нас, например, момент адаптации еще отягощается в связи с тем, что стресс – это эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние у нас имеет три компонента. Вот не вспомните сейчас, какие? Я о них уже говорила не так давно. Это мышечный компонент, да, вегетативный и когнитивный. То есть плюс к тому, что нам нужно перестроить дорожки в голове, у нас поменялась жизненная ситуация, и нам нужно сейчас на этом сконцентрироваться и как-то вести себя по-другому, потому что старые стратегии не действуют. Плюс к этому мы подключаем когнитивный момент, то есть думательный, да, и начинаем еще думать, вот, это же кошмар, это же ужас, теперь у меня вся жизнь поменяется, я теперь пропал. Вот, начинаем себя вгонять в страх, бывает, да, вплоть до панической атаки, что кругом все ужасно, кругом все кошмарно, страшно, и жить тоже страшно, и помереть страшно, так страшно, что уже вот помереть бы. Вот, поэтому начинаем себя накручивать, и этим мы отличаемся от выхода из стресса животных, допустим. Вот у такого исследователя, как Роберт Сапольский, он по профессии медик, врач. В основном он исследовал депрессию, но состояние стресса тоже вошло в его поле деятельности. У него есть книжка «Почему у зебры не бывает язвы желудка». У кого-то есть, кстати, какие-то версии по поводу того, почему все-таки у зебры не бывает язвы желудка?
Потому что чередуются черные полоски и белые.
Нет, это прикольно, конечно.
Я думаю, что это ни при чем. Может быть, на стрессоустойчивое животное?
Но если обобщать, то там не только у зебры. Вот, конечно, берет зебру, но вообще у животных, если туда не вмешивается человек и не начинает вгонять животное в дистресс, вот, у него язвы желудка крайне редко получаются, и в основном от некачественной пищи, либо от голодания, когда желудок начинает сам себя съедать. А вот у человека язва желудка может получиться от того, что он себя вгоняет в стресс. То есть, смотрите, в чем разница, да? Вообще стресс по поведенческому моменту – это действие. То есть, как по Кеннону, да, по поведенческой теории, это борись, беги, замри или сдайся. То есть, это какое-то действие. У нас же как бывает? Мы себя накрутили каким-то образом. А действий-то никаких, мы же в кресле сидим. Хорошо, если человек, например, себя накрутил, почувствовал тревогу и пошел картошку копать. А у нас уже все выбросилось, у нас включилась симпатоадреналовая реакция. Нам на действие надо ориентироваться, а действия никакого не происходит. А так как не происходит никакого действия, у нас момент идет повышение давления. То есть мы же мышцы зажимаем, помните, да, про тревогу говорили в первое наше занятие. То есть чем она характеризуется, состояние тревожности? Также и состояние стресса. Мы зажимаем мышцы. В мышцах у нас идут сосуды. Мышцами мы зажимаем сосуды, чтобы протолкнуть кровь и снабдить головной мозг кислородом. Нам нужно усиливать толчки. От этого усиливается сердцебиение. Далее у нас сбивается дыхание. Вот. И на эти все симптомы, да, у нас идет. То есть, кстати, отчасти астма это тоже нервное заболевание, да, вот сбой ритма дыхания. Бывает астма физиологическая, а бывает астма, под которой психологические моменты. То есть человеку показалось, что рядом кошка, у него начинается астматический приступ. Если кошка сидит рядом, но человек об этом не знает, у него не будет никакого приступа. Если человеку показалось, что его домочадец какой-то выпил, у него будет приступ, хотя тот мог и не пить. Если человек выпил, сидит рядом, но про это человек с астмой не знает, ну, значит, у него ничего не начнется. То есть по-разному бывает, да, вот эти вот разные моменты. А у животных как все происходит? У них стресс возникает здесь и сейчас. То есть помните, да, мы про страхи говорили, что они бывают двух типов, естественные и невротические. Естественные страхи – это те страхи, которые возникают здесь и сейчас. То есть вот мы понимаем, что едет машина на нас, нам надо убежать. Мы понимаем, что там на нас что-нибудь валится, нам тоже надо убежать. Мы понимаем, что вот там гавкает собака, мы свернем в другой переулок. Ну, может быть, конечно, она сильно радуется тому, что мы идем, и от этого лает, но лучше это не проверять. Это к естественным страхам. Мы залезаем, допустим, куда-то на высоту, и у нас начинают трястись ноги, и нам бы как бы, ну, быстрее оттуда уже слезть. Потому что, ну, упадем, и там два варианта, что случится, и проверять нам это не хочется. Если дело касается невротических страхов, да, мы сидим и думаем, а вдруг на нас нападет, мы выйдем, а вдруг на нас нападет собака. А вдруг мы вот куда-то полезем и упадем? А вдруг про нас плохо подумают окружающие? Там, а вдруг мы никому не понравимся? И в связи с этим возникают те же самые симптомы. Я сейчас хотела бы тоже предложить небольшой эксперимент. Вот все, наверное, представляют, да, как, какие ощущения у нас от лимона возникают. Вот попробуйте представить себе лимон, как вы его разрезаете, как вы выдавливаете сок и как вы его пробуете. Только вот прям вот погрузитесь туда. Представили?
Активное слюноотделение уже пошло.
Угу. Все правильно.
А вкусно-то как?
Кому-то вкусно, у кого-то слюноотделение. Кто-то скривился, да, представил, что лимон пробует кислый.
Так вот, мандраж такой по телу пробежал.
Да, лимона нет, а реакция есть. Как думаете, в чем прикол? То есть, смотрите, наш мозг, он не понимает, что здесь и сейчас нет угрозы. Мы себе сказали, помираем. И мозг начинает действовать, выбрасывать адреналин, включает симпатоадреналовую реакцию, да? И ему не важно, что угрозы нет. Мы ему подали такой сигнал, что есть, и он на это реагирует. То есть мы ему подали сигнал «лимон». Представили образ лимона, как мы его едим, как он на нас влияет. И все, и пошли сразу, и слюна у кого-то удовольствие, у кого-то мандраж. Все привычные наши реакции на этот фрукт, наверное. Поэтому таким образом мы себя вгоняем в стресс, скажем так. Когда у нас идет стресс, когда у нас идет реакция, допустим, мы с утра встали, и у нас тревожное состояние от стресса. Вот у нас есть стресс, у нас был какой-то стрессор, мы его не заметили. Например, мы жили-жили там с детьми, а дети взяли, отделились и уехали. Мы головой думаем, как хорошо у нас будет много свободного времени. А на самом деле нам же надо менять свои привычки, да, поведенческие. И у нас стресс, а мы думаем, что нет. Или, допустим, кто-то родился, да, в семье. Мы думаем, вот как хорошо, какой же тут стресс. Или там женились, вышли замуж, как замечательно. Где же тут стресс-то? Оказывается, нет, он есть. И у нас вот он идет неосознанным, этот стресс. Потом мы с утра встаем, думаем, так, а что это у нас сердце сильно бьется? Отчего эта голова закружилась? Отчего это дыхание не то? Что-то как-то мне воздуха не хватает? А почему это я вспотел? Все, помираю. Подали мозгу сигнал, и мозг начинает реагировать реально на то, как бы мы помирали, и нам бы надо было что-то делать, куда-нибудь бежать, кого-нибудь звать на помощь, выбрасывает адреналин, надпочечники выделяют кортизол, и у нас получается паническая атака. То есть вот она схема, как мы сами себе добавляем стресса. То есть вот какое-то время занималась собаководством, да, и наблюдала за животными. Допустим, собака ослепла. И что делает собака в отличие от человека? Первое время она не понимает, почему то, что у нее было, не работает. То есть она бежит и бьется о края, о двери, о других собак запинается, о людей. Но потом собака перестраивается, и она понимает, что так больше не работает. Что ей надо ходить потихоньку, ей надо чувствовать своим телом, ей надо слушать, идет кто-то или не идет. И она начинает адаптироваться. Что делает человек? Так, зрение пропало. Надо сначала биться по всем, там, по врачам, по знахаркам, еще по кому-то. Потом, после этого, когда не получилось, надо сказать, у меня не получилось, я ни о чем, у меня теперь больше ничего хорошего в жизни не будет, я вообще потерял в статусе, я сейчас потеряю всех родственников, всех друзей, потому что зачем я такой нужен? В итоге бывает, он это и делает, это и теряет, потому что начинает соответственно себя вести, ничем не заниматься, становится никому не интересен, люди не понимают, как себя с ним вести, а у людей есть такой защитный механизм. А, он тут в горе сидит, не надо ему мешать. То есть это вот такое прям дело у человека, вот он сидит в горе, он прям такую важную миссию выполняет. Вот, не будем ему мешать, пусть он вот сидит со своей миссией сам. И только после этого, когда человек понимает, да, что надо выработать какие-то стратегии, другие, он их начинает вырабатывать. И это все происходит гораздо дольше, потому что мы мозгу говорим, все пропало, мы сейчас помрем, у нас ничего больше не будет и так далее и тому подобное. То есть, понимаете, да, как мы сами себе добавляем стресса? И здесь нужно еще сказать о совладающем поведении, да? То есть, чтобы нам справиться со стрессом, мы переходим ко второй, к следующему пункту, ко второй части, скажем так. Это будем рассматривать, каким же образом можно справиться со стрессом. То есть, совладающее поведение – это поведение, которое связано с преодолением стресса, скажем так. То есть, совладающее поведение, оно, конечно, разными учеными по-разному выделяются разные стратегии совладания, совладающего поведения, разные стратегии совладания. К ним можно отнести несколько стратегий. Допустим, ну вот Лазарус и Фолкман выделяют, это самая старшая теория и самое старшее выделение стратегии, как мне кажется, самое точное, потому что там дальше уже начинают приплюсовывать к этому чего-то, ну, все-таки оно где-то повторяет Лазарус и Фолкман. То есть это, например, такие стратегии, как конфронтативный копинг. Он выражается в том, что человек где-то проявляет агрессию, где-то себя защищает, где-то перебирает и начинает на других людей агрессировать, да? Но все-таки это стратегия борьбы. Борьбы с ситуацией. Ну и зацепляет, конечно, немножко борьбу с людьми, которые окружают. Дальше дистанцирование. Дистанцирование выражается в обесценивании ситуации, то есть в бесконечном юморе. Ну, не знаю, как вы, но я встречалась с людьми, которые в стрессе начинают постоянно хихикать и юморить. Вот. И бывает, часто они юморят так несколько не в тему, несколько черно, несколько цинично и несколько постоянно. Вот я, когда я диссертацию свою писала, да, я обратилась к одному человеку, причем как я попросила в чате другого города, да, чтобы мне заполнили опросники, он сам вызвался, он сам позвонил, и мы с ним начали заполнять опросник из 20 вопросов. Нет, опросник был побольше, но, в общем, 20 вопросов мы с ним заполняли, ну, наверное, более чем полчаса. И не заполнили опросник до конца, у меня было 6 опросников, думаю, интересно, сколько же времени понадобится на то, чтобы дозаполнить все. Вот. Я ему об этом сказала, говорю, ну вот так вот не выходит, давай как-нибудь сначала заполним, потом пошутим. Вот, это повлияло, потому что человек реально хотел помочь исследовательской деятельности. Но вот такое оно имеется. Ну, довольно-таки не часто встречается, но встречается. Значит, следующая у нас стратегия совладания – это самоконтроль, то есть постоянно себя контролировать, не выпускать лишние эмоции, обдумывать, какие эмоции мы ощущаем, обдумывать, где и с кем можно эмоции выплеснуть, с кем нельзя и так далее. Значит, следующий пункт – это у нас социальная поддержка. Социальная поддержка, наверное, понимаете, в чем заключается, да, это заключается в принятии помощи окружающих и в просьбе об этой помощи. Она бывает трех видов. Информационная поддержка, то есть когда мы просим какую-то информацию, либо откуда-то берем от кого-то. Это эмоциональная поддержка, когда мы хотим, чтобы нас морально поддержали, либо просим, либо ждем этого. И третий пункт – это деятельная поддержка, когда мы просим помочь нам в действиях, либо принимаем те действия, которые направлены на помощь нам. Значит, дальше это принятие ответственности. Когда человек, это связано еще с локусом контроля, то есть когда человек считает, что чем больше эта стратегия, тем больше он считает, что он рулит ситуацией, и что все, что случилось, это его вина, скажем так. И вот эта именно стратегия в 100% варианте, она приводит к негативным последствиям, к самобичеванию, собственно, поэтому лучше принимать на себя ответственность, но не за все, так как мы не боги, и, ну, не все контролируем, это точно в нашей жизни. Но большую половину мы контролировать можем. Правда, в разных ситуациях по-разному, да, бывает, и это уже зависит от адекватности нашего восприятия, насколько мы на себя будем брать ответственность. Дальше у нас планирование решения проблемы. Это довольно-таки действенная стратегия, особенно для незрячих людей, потому что все надо держать в голове. Мы выходим на улицу, мы не видим направления, куда идти, и нам надо держать в голове карту и нас на этой карте, где мы находимся. Мы не видим, что находится в нашей квартире, поэтому нам надо помнить, куда мы что положили. Если мы забыли, мы будем обшаривать всю комнату. И не так, как зрячий человек, да, он быстро за несколько минут оглядел комнату и понял, где у него лежит потерянная вещь. Вот, нам так не получится у нас. Нам надо будет прямо вот по всем поверхностям пройти, чтобы ее найти, по всем ящикам. В итоге окажется, что она на полу. В общем, ничего хорошего из этого не выйдет. Хорошо, если нет животных, из пола она никуда не уйдет. Значит, и вот это планирование решения проблемы, оно еще связано с употреблением того опыта, который у нас есть. То есть мы же получаем опыт в каких-то стрессовых ситуациях или не стрессовых, вот, и мы можем его использовать к тому, чтобы в следующий раз поступать. Вот помните, да, у нас про невроз было упражнение, и там был последний пункт в следующий раз про разбор ситуации. Кто-то помнит?
Получается, в следующий раз я это делать не буду. Так как-то.
Может быть и нет. Может быть, у нас наоборот что-то получилось в прошлом, да? И мы это берем сюда. То есть, ну, если касается такого глобального прямо стрессора, ну, в прошлый раз же я выдержал, да? Вот у меня что-то случилось, я выдержал. А ну, вот в этот раз, там, в следующий, да, я тоже буду знать, что я выдержу. Вот, можно так это использовать. Можно что-то конкретно использовать, да? То есть, если, допустим, мы при ориентировке в квартире рисуем карту квартиры и себя на этой карте, и пробуем там дойти до соседней комнаты, то это же мы можем использовать и при выходе на улицу, собственно. Значит, следующее – это у нас положительная переоценка. Положительная переоценка, она в чем заключается? Она заключается в том, что мы переоцениваем события с философской точки зрения. То есть вот эти события, они для нас являются определенным уроком. Они для нас не являются концом света, а они для нас являются опытом каким-то, хоть горьким, но опытом, да? То есть все, что не убивает, делает нас сильнее. Мы это пережили, значит, вот что-то меньшее мы переживем. То есть каждый стресс, каждый жизненный опыт делает нас чуть-чуть сильнее, чуть-чуть устойчивее, чуть-чуть опытнее. Итак, вот мы переоцениваем, накапливаем. Кстати, к этой же стратегии относится и уход, допустим, в искусство, да, в творчество в какое-то. И ориентировка на значимую фигуру кого-то другого. Дальше у нас стратегия несовладания, это избегание. В чем она выражается? Это в уходе от решения ситуации. То есть мы можем уходить в алкоголь, мы можем уходить успокоительные таблетки, можем уходить в книги, можем уходить в шопинг, вот, можем уходить в телевизор, в радио, куда угодно, лишь бы из этой реальности. В принципе, мы даже в чувства можем уходить, да, не которые здесь и сейчас, а вот в погоню за чувствами, скажем так, за эмоциями, которые заставят нас переключиться. То есть вот это основные стратегии. И нужно сказать о том, что среди незрячих, вот интересно, тоже у нас была часть исследования о стратегиях совладающего поведения, среди незрячих чаще всего среди рано ослепших проявляются на первых трех местах. Это первая стратегия социальной поддержки. На втором месте у нас идет планирование решения проблемы. И на третьем у нас идет позитивная переоценка. Как думаете, у поздно ослепших будет такая же картина или она будет несколько другая?
Ну, наверное, несколько другая.
Угу. То есть у нас картина меняется не прям категорически, но меняется. Отличия все-таки есть. У нас на первое место выезжает планирование решения проблемы. На второе место из восьми, да, я подчеркну, самоконтроль выходит, то есть тот момент, что человек потерял зрение, ему надо выстраивать другие стратегии, да, это добавляет эмоционального градуса, добавляет того, что у него эмоции становятся ярче относительно особенно промахов и того, что у него не получается. Ему надо постоянно себя контролировать. И следующий, на следующем пункте совпадают, да, вот эта тройка совпадает, позитивная переоценка, положительная переоценка выходит. Надо сказать, что социальная поддержка у поздно ослепших находится на 8-м месте. Почему так происходит? Потому что рано ослепшие люди, да, наверное, с детства привыкают к тому, что им помогают, к тому, что они просят помощи. Поздно ослепшие люди не привыкли к тому, что им помогают в основном, скажем так, потому что они привыкли все делать сами относительно, опять же, потому что все сам человек в этом мире сделать не может, мы прекрасно понимаем. Вот. Но, однако, самостоятельности у них априори больше. Им не надо постоянно спрашивать, потому что вот когда человек погружается, скажем так, один, незрячий, да, в этот визуально ориентированный мир, надо постоянно что-то спрашивать. А какой это номер дома? А какая это номер маршрутки? А что написано на этом документе? То есть постоянные вопросы, 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 там, какого цвета что-то. Сейчас, конечно, технические средства помогают, но не всегда. И получается, что рано ослепшие люди, они же с этим миром контактируют как бы больше, да, они выходят в этот мир чаще одни, им постоянно приходится кого-то о чем-то спрашивать, кого-то что-то просить. Поздно ослепшие люди, они не привыкли. Они в основном просят поддержки, помощи у близких людей, да, потому что им это привычно. И в итоге, в результате этого замыкаются, потому что выход в открытое плавание, скажем так, он невозможен без готовности спрашивать. Вот, допустим, я маршрут хорошо знаю, да, свой от работы до дома, от дома до работы, но все равно один раз мне приходится спрашивать. Это номер маршрута, поскольку, ну, сесть и уехать не в ту сторону, мысль меня это совсем как-то не греет. И мы с вами сейчас посмотрим стратегии совладающего поведения. Я предлагаю посмотреть позитивную переоценку и избегание. То есть здесь принцип тот же самый, да? Мы, если это к вам относится, вот этот пункт, то вы ставите себе балл. Если не относится, то не ставите. И здесь опять-таки я попрошу вспомнить какое-нибудь последнее стрессовое обстоятельство, да, стрессовую ситуацию какую-то свою, и попробовать ответить, исходя из той стрессовой ситуации. Потому что если сейчас, допустим, у вас нет стрессовой ситуации, а тест показал, да, что у многих стресс либо мало выражен, либо вообще не выражен, то, естественно, у вас эти стратегии сейчас не проявляются. Поэтому вспоминаем последнюю какую-нибудь свою нервную стрессовую ситуацию. Я пока открою стратегию. Итак, все, наверное, вспомнили. И первое, то, что мы с вами посмотрим, это стратегия избегания. Значит, в стрессовой ситуации я. Продолжаем фразу. Надеялся на чудо. Если надеялись на чудо, то ставим «да». Если не надеялись, то ничего не ставим. А, то ставим «да». Если «да», то «один». Если «нет», то ничего не ставим. Второе. В стрессовой ситуации я сплю больше обычного. Если это про вас, то ставим себе 1 балл. Если не про вас, то 0. Третье. Пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами. Если да, то ставим 1. Если нет, то 0. Четвертое. В стрессовой ситуации я избегаю общения с людьми. Да, 1, нет, 0. Пятое. Вымещаю это на других людях. То есть вот свое вот это напряжение, свой негатив весь вымещаем на других людях. Если да, то 1, если нет, то 0. Шестое. Отказывался верить, что это действительно произошло. Да, 1, нет, 0. Седьмое. Хотел, чтобы это все как-то образовалось или кончилось. Да, 1, нет, 0. Восьмое. Представлял себе, фантазировал, как это все могло бы обернуться. Да, 1, нет, 0. Итак, у кого сколько ответов, да, получилось?
У меня 4.
У меня 6.
У меня 2.
Угу. Всего у нас было 8 вопросов. То есть 4 ответа это 50%. Если больше, чем 4, это уже больше, чем 50%. Допустим, 6 ответов это 75%, да, у нас получается. То есть, что значит стратегия избегания? Я тут так вкратце немножко объяснила. Это стратегия несовладания, если подробнее. То есть, зачем нам она нужна? Вот если возвращаться к стадиям стресса, которые проходит человек, потерявший зрение, да, вот во второй стадии, во фрустрации, у него выражается именно эта стратегия. С одной стороны, кажется, она нам не нужна. То есть, зачем нам куда-то уходить, если надо решать ситуацию? Но если это стресс небольшой, скажем так, то да, мы можем не уходить в эту стратегию. Если это стресс большой, и нам нужно как-то что-то переоценить, как вот мы про депрессию, да, с вами разговаривали, что депрессия, я имею в виду, конечно, не эндогенную тяжелую депрессию, а больше невротическую, она нам нужна для того, чтобы перейти на последнюю стадию принятия. И здесь тоже вот это состояние избегания нужно для того, чтобы накопить ресурсы, потому что мы его растратили на первой стадии сопротивления, когда они в ту сторону действовали. И нам нужно вот это вот сделать, да, посидеть самим с собой, подумать о жизни, подумать о том, что бы могло быть, для того, чтобы сделать рывок в следующую стадию уже в другом направлении. То есть сказать, что эта стратегия вообще не нужна, я думаю, что можно, если стресс небольшой. Если стресс большой, то нам она нужна. Обычно, если человек не проходит при большом стрессе вот эту стратегию обдумыванию, да, с собой, разговору, диалогу внутреннему с собой, то он выдыхается, у него слишком мало ресурсов, и его не хватает на то, чтобы сделать рывок. Но затягивать эту стратегию не стоит. Почему? Мы в прошлый раз с вами разговаривали про депрессию, да, и я вам рассказывала о том, что депрессия может войти в привычку, вот эти депрессивные все паттерны поведения, да, то есть зажаться, сказать ко мне, не лезьте, я вот тут в депрессии, и ждать, пока кто-нибудь нас возьмет на ручки и унесет в светлое будущее. То есть мы можем это закрепить, и у меня в организации есть люди, которые не выходят из этого состояния уже около 10 лет, и я думала, что ну так оно все и останется, но на самом деле нет. Сложно, но из этого состояния выйти можно. Правда, для этого нужна поддержка. Сам человек не в состоянии выйти из этого, да, если мы уже на 10 лет туда засели, мы уже привыкли действовать именно так, как действовали. И поэтому здесь нужно идти маленькими шагами и замечать каждый шаг свой в нужном направлении, да, то есть вот я с говорящим будильником научился управляться, это уже мне большой плюс. Я там научился с говорящим калькулятором управляться, это большой плюс. А уж то, что освоил телефон говорящий, и компьютер начал осваивать, и вышел с тростью на улицу, даже рядом с подъездом постоять. Это вообще неимоверный плюс. И мы за это все себя хвалим, а лучше, когда еще и другие начинают хвалить. Только таким образом можно выйти. Поэтому, на самом деле, вот эта стадия, да, где-то она все-таки необходима. Но не надо забывать, что, как у меня вот была одна респондентка, она мне сказала, я позволила, когда у меня пропало зрение, я позволила себе побыть в этом состоянии. То есть она осознанно была в этом состоянии чуть больше месяца. Ей хватило, чтобы набраться ресурса, набраться сил и сделать рывок дальше. И предлагаю еще одну посмотреть стратегию совладания. Да, это положительная переоценка. Сейчас я ее открою. Здесь принцип тот же самый, да, вспоминаем последний стресс, вспоминаем, сколько из этих пунктов относится к нам, думаем, да, то есть на каждый пункт на ответ, да, мы себе ставим балл, на ответ нет, ничего не ставим. Во мне возникла потребность выразить себя творчески. Да, это 1 балл, нет, 0. Это вот в стрессовой ситуации я, да. Второе. Менялся или рос как личность в положительную сторону? Да, это 1 балл, нет, 0. То есть это как вы считаете. Это может быть необъективно, но вот с вашей точки зрения, вы менялись и росли как личность или нет? Третье. Набирался опыта в этой ситуации? Да, 1, нет, 0. Четвертое. Находил новую веру во что-то? Да, 1, нет, 0. То есть вот в этом пункте это не касается религии. Следующий пункт. Вновь открывал для себя что-то важное. Да, 1, нет, 0. Следующий. Что-то менял в себе. Да, 1, нет, 0. И вот следующий пункт. Молился. Да, 1, нет, 0. У кого сколько баллов получилось?
7.
У меня 1.
4.
Ага. Вот смотрите, 7 это 100%. То есть у нас было всего 7 вопросов, на 7 ответили положительно. На 5 стало быть у нас, ну, процентов 70, да, получается где-то примерно. Вот, 4 это чуть больше половины, у кого-то тоже было 4. А 1, ну, 1, это чуть больше 10%.
У меня 3.
3 это чуть меньше половины, да, у нас получается. Ну, процентов так, 40 с чем-нибудь. То есть, в чем выражается положительная переоценка? Вы, наверное, по пунктам примерно догадались, в чем она может выражаться. В чем она выражается, допустим, у людей, которые присутствовали в моем исследовании, которые были респондентами, да, она выражалась в разном. У поздно ослепших это выражалось в том, что люди считали, что они, благодаря тому, что пропало зрение, стали лучше все понимать, у них улучшился характер. Хотя, по большому счету, наверное, насчет улучшения характера во время тяжелого стресса думать не приходится. Но однако, потом выражалось в том, что они считали, что стали больше думать о будущем, больше как-то рассчитывать, больше планировать, это вполне возможно. И говорили о том, что у них поменялся смысл жизни, да, что до этого они не понимали, ради чего жили, а теперь понимают. В чем эта стратегия выражается у ранее ослепших, по крайней мере, в исследовании, да, как они сами описывали. В 100% случаях, когда, да, вообще в 100% выражения какой-то стратегии, это всегда перебор. Природа любит середину, природа любит где-то вот туда истину закопать. То есть, когда у нас идет перебор, мы начинаем говорить о том, что что-то плохое – это есть что-то хорошее. И таким образом мы не можем это плохое отфильтровать и убрать из нашей жизни, да, говоря, что да, это хорошо вообще. Вот, зачем нам убирать? Это же можно вот так вот все перетасовать и сделать, чтобы было хорошо. Вот. То есть разные ситуации. Кстати, да, интересно, у меня респонденты были. У нас один респондент рассказывал такой случай. У него, значит, он страдал сахарным диабетом. И он зашел в электричку, ехал в электричке с одного города в другой. И произошла такая ситуация. Ну, как он рассказывал, значит, подошел к нему человек и стал предлагать картофельные чипсы. И он сказал, что как бы, ну, этот человек специально к нему подошел, его вот там кто-то подослал, потому что у него мог снизиться сахар, ему надо было поесть этих чипсов. Вот, это было его первое изложение событий, после чего, когда мы стали это разбирать, оказалось, был такой случай. То есть он зашел в электричку, в электричке в этом вагоне сидел нетрезвый человек. Нетрезвый человек увидел незрячего, подумал, что нужно что-нибудь предпринять в этом плане, как-то познакомиться, как-то посочувствовать. И он залез в чужой пакет, открыл чипсы и предложил незрячему человеку. Вот. Ну, тот их благодарно принял. Потом пришел хозяин этих чипсов. Он на них, я так понимаю, рассчитывал, стал сильно возмущаться. незрячий, значит, мой респондент предложил ему как бы обменяться, дать ему конфет. Вот, но тот не очень обрадовался. В общем, там завязался небольшой конфликт, в результате чего после выхода из электрички мой респондент вот так вот все перевернул и сказал, что это было хорошо и это было ему нужно. То есть, как в следующий раз этого избежать, он уже не будет думать, потому что будет считать, что это хорошо. Ну, такие еще встречались переоценки, да, что, допустим, одна женщина мне говорила, что у нее не развились бы вокальные данные, если бы она не родилась незрячей. Там кто-то говорил о том, что как свои друзья там спился бы, скурился, вот, а вот из-за того, что он незрячий, у него не было этого шанса, хотя на самом деле шанс есть и неплохой, как-то, если реально, потому что что незрячему мешает пить, вроде бы магазины все равно все открываются. Вот, потом еще у меня интересный случай был, женщина рассказывала, говорила, вот я езжу в деревню, а там змеи, и хорошо, что я их не вижу, а то я их боюсь. Но здесь вообще парадоксально, потому что если мы не видим змей, мы можем на них наступить, да, и об этом нужно помнить. И мы идем, не видя, не понимая, есть змея или нет, но от этого наличие змеи никак не меняется. То есть она или есть, или нет, вне зависимости от того, видим мы ее или нет. Поэтому здесь просто это надо учитывать, наверное, а не переворачивать положительную сторону, но на самом деле кому как легче. Пока все понятно, о чем я объясняю?
Понятно.
Сейчас мы с вами немножко поговорим о стрессоустойчивости. Наверное, многие слышали об этом понятии. И как думаете вообще, что такое стрессоустойчивость? Ты ни у кого никаких предположений?
Алло. Я думаю, что это способность человека воспринимать ситуацию, ну, не так серьезно, более с юмором, возможно, как-то положительно.
Ага. Вот Юль молодец, кстати, потому что, когда обычно спрашиваешь у людей, что такое стрессоустойчивость, многие говорят, стрессоустойчивость – это способность нормально переживать стресс. А на самом деле стрессоустойчивость отчасти это так, но отчасти это способность не загонять себя в стресс. То есть, помните, да, мы про депрессию говорили, о причинах возникновения депрессии, то есть это может быть либо одно какое-то такое вот глобальное событие, негативное какое-то горе, либо много маленьких событий, которые мы начинаем негативных, да, которые мы начинаем воспринимать именно как негативных и раздувать до больших. То есть, когда мы говорим себе, ну да, неприятность, ну да, мне жаль, да, мне неприятно. Ну, в принципе, ничего страшного, небо на землю не упало, никто не умер. И мы от этого можем набраться опыта. То есть, мы прожили вот эту стрессовую ситуацию, да, и воспринимаем это не как какую-то потерю, не как свой проигрыш, не как провал, а как способ в следующий раз поступить как-то по-другому, да, мы побыли в этой ситуации, мы поняли, какой у нас формировался автоматизм, и мы поняли, на что нам нужно его поменять. То есть, на самом деле, стрессоустойчивость довольно-таки неплохо связана с осознанностью. И чтобы справляться лучше со стрессовыми ситуациями, ну, опять же, я повторюсь, мы сегодня начнем эту тему, да, и мы ее продолжим на следующем занятии на нашем, который про релакс будет. То есть сегодня мы так теоретически посмотрим, а к практике перейдем на следующий раз. То есть стрессоустойчивость нам помогает развивать наблюдательность. То есть когда мы за собой постоянно наблюдаем, а как у нас сейчас работает моторика, а что у нас с мимикой, а что у нас за образы и за мысли, а каким образом мы себя ведем, а зажаты у нас мышцы или не зажаты. А дыхание у нас как, нормальное или ненормальное? Оно глубокое или оно поверхностное и быстрое? И начинаем возвращать себя в состояние спокойствия. Может быть, у нас не получится в состояние полного спокойствия себя завести, да, с помощью упражнений. Вот показывали упражнения в первый раз я показывала упражнения на мышечную релаксацию, да, на мышечное расслабление, то есть вот опускание плеч вниз, это самое простое упражнение. Можно так с любыми мышцами делать. Можно это делать с пальцами, можно это делать с лицевой мускулатурой, то есть напрягать, расслаблять и ловить вот это состояние расслабления. Мы об этом подробнее в следующий раз скажем. То есть нам нужно представить в голове у себя какой-то прибор, где у нас есть 0, и где у нас есть, допустим, минус 10 и плюс 10. Где минус 10 – это состояние такого стресса вплоть до паники, или состояние вплоть до депрессии, до депрессивных настроений, у кого куда пойдет. То есть это мы либо в состоянии «замри», либо в состоянии «беги» находимся. И плюс 10 – это такое, скажем, состояние эйфористическое, радостное, бодрое, энергичное. Да? То есть мы это держим, мы можем себя представить внутри спидометра, мы можем у себя представить градусник, где у нас есть минусовое, плюсовое, да, мы можем представить прямую линию, где есть ноль, а где есть вот слева минус, справа плюс, или наоборот, кому как удобней. Но нам нужна вот эта шкала. И нам нужно понимать, какими образами, какими мышечными моментами, какими мыслями. Про когнитивный компонент помним, да, помним про когнитивный, про вегетативный, про мышечный компонент. Чем мы себя загоняем в минус и чем мы себя загоняем в плюс. Я сейчас предлагаю в финале сегодняшнего занятия попробовать, да, это. И сейчас я Юрия попрошу включить первую мелодию. Она будет такая, ну, грустненькая, печальненькая, вот. И надо посмотреть, мы себя погоним в минус, и каким образом мы себя погоним туда, да, если нас туда потянет. И насколько в минус мы можем потянуться. То есть сейчас следим за собой, да, следим за собой, какие у нас образы. Вот есть упражнение было у Станиславского такое, да, то есть в копилке каждого актера существовало несколько образов, которые он применял, когда нужно расплакаться на пустом месте, когда нужно развеселиться на пустом месте. Вот, мы, кстати, это пробовали, когда я училась на филфаке. Вот, и надо сказать, что рассмеяться гораздо труднее, чем расплакаться. Я сейчас не предлагаю сильно плакать и сильно смеяться, а я сейчас предлагаю понаблюдать за собой, какие образы нас куда потянут. То есть мы сейчас слушаем мелодию, да, и в этой мелодии мы смотрим, куда нас потянуло. На минус, на плюс, либо мы остались на нуле. Юр, как? Ага, все пошло.
Ой, уваж небо мусаду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Милий ти мій, прошу тебе, зоря зійшла, пусти мене, проснеться матінка моя, буде питати, де була я. А ти, мила, скажи в ответ, дивись, яка чудова ніч, весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Весна йде, красу несе, а в цій красі радіє все. Доню моя, у чому річ, де ти гуляла цілу ніч? Чому розплетена коса, а на очах бренить сльоза? Коса моя розплетена, її подруга розплела, а на очах бренить сльоза, бо з милим розлучилась я. Мамо моя, прийшла пора, а я весела. люблю, мамо, не лай дочку свою. Я жити хочу, я люблю, мамо, не лай дочку свою.
Итак, были ли те, кого куда-то потянуло в какую-то сторону?
У меня в минус потянуло. Небольшой, но потянуло. Здесь не понравилось.
Угу. Рима ведь, да?
Да.
А вы запомнили, какими вы образами себя потянули туда, в минус? То есть у вас что-то было? Какие-то ощущения, воспоминания, представления?
Ну, у меня не воспоминания, я просто представила, иду по лесу, и вроде как, ну, кто-то встретился мне и какую-то неприятную новость сказал. Но в то же время пели птички, вроде как успокаивали меня, вот как-то так.
Угу, спасибо. Еще кого-то куда-то потянуло?
Негодование. Когда же вы станете слушаться мамок своих? Непутевые.
Надя, кстати, рада, что ты тут.
Нашего Геннадия Васильевича потянуло в отпуск.
Ну, это больше в плюс, наверное, или в минус все-таки?
Я думаю, в минус, потому что до отпуска еще дожить надо.
Угу. А образы какие-то появились?
На самом деле, во-первых, трек хорошо записан, то есть он стереофонически хорошо раскидан. Извините, что я уж так вот чисто с теоретической стороны, потому что сам этим занимаюсь. Вот, голос успокаивающий, ну и сама акустика подобрана так, что мозг на самом деле освобождается немножечко и отсылается. То есть, ну, в отпуск потянуло, такая легкая... Легкое расслабление начинается, ну и на самом деле улетаешь. То есть эмоционально это больше в плюс. Но когда отключаешься от этого, минус, потому что возвращаться уже как-то не очень хочется.
Если вслушиваться в текст, то четкий минус. А если слушать музыку, то четкий плюс.
Ну вот вопрос, во что вслушиваемся, в то или в другое все-таки? Или за протяжение песни ходили туда-сюда?
Ходила.
То есть, если в музыку получается, да, то получаем эстетическое удовольствие, отсюда плюс. Если мы в текст, у нас уже начинают возникать образы вот этой девушки, которая вернулась с утра, которая понимает, что молодой человек с ней просто поиграл, которой надо оправдаться перед мамой, которой надо такой вот прям протест выразить, да, сначала, но которая понимает, что ее ситуация патовая. Вот, у которой раздирающее вот такое внутри чувство происходит. И я, насколько понимаю, это молодая девушка, это больше к подростничеству ближе. Там ей может быть 17, может быть 16, где-то вот так, да? Это самый подростковый возраст, когда вот и все играет, и эмоции довольно такие яркие. Поэтому негатив у нее тоже ярче, чем, допустим, у 40-летней женщины, у которой тоже там внутренняя трагедия какая-то происходит. Вот, поэтому здесь, когда у нас пошли образы, я призываю сейчас к чему, да, последить за своими образами, и даже не во время этих песен, мы сейчас просто тренируемся, а последить, понаблюдать за собой, какие образы, возможно, эти песни вас и не погрузят никуда, кого-то из вас, да, вот, но какие образы у вас возникают для того, чтобы вы себя сами погрузили в минус. Потому что мы на первом занятии говорили, да, о том, что ситуации все жизненные, практически все, они нейтральны. И только мы своей оценкой, своими образами, своими мышцами, своим дыханием нас погружаем либо в дистресс, либо в эустресс, скажем так. Либо мы положительно воспринимаем происходящие изменения, либо отрицательно. И сейчас предлагаю еще вторую песню для тренировки, да, она тут... не такая душещипательная. Ну вот посмотрите, куда сейчас вас потянет и чем вы себя туда потянете. Следующая. Следующая.
Tu ai pus ochiul pe mine, tu ai pus piciorul-n prag. Tu ne-ai pus un băț în ușă și pe casă atosteac. Tu i-ai dat cuvântul tata, ai dat bani la muzicanți. Ai spus că n-ați mă atingi odată, nu m-am termin excitant. Dar el pe mine, mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vine, poate m-am dat să-i controleze. Dar el pe mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vine, poate m-am dat să-i controleze. Dar el pe mine, poate, numai o leagă. Dar el pe mine, poate, numai o leagă. Micul de la vânt, puieșoara ta soție, noi cu nimeni. Pe cuvânt, tu din nou te uiți la mine. Parcă la mașini străine, vrei să mă prins cu mâța în sac, iubire. Eu mai gine, tac, what the fuck. Dar el pe mine, mine, poate numai să mă visează. Din nou mă cred să vină, poate m-am ca să-i controleze. Dar el pe mine, poate numai să mă visează. Din nou mă cred să vină, poate m-am ca să-i controleze. Dar el pe mine, poate numai să mă visează. Din nou mă cred să vină, m-am ca să-i controleze. Dar el pe mine, mine, poate numai să mă visează. Din nou mă cred să vină, poate m-am ca să-i controleze. Dar el pe mine, poate, numai o leagă. Dar el pe mine, poate, numai o leagă. Dar el pe mine, mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vină, poate m-am ta să-i controleze. Dar el pe mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vină, poate m-am ta să-i controleze. Dar el pe mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vină, m-am ta să-i controleze. Dar el pe mine, mine, poate numai să mă visează. De nu mă cred să vină, poate m-am ta să-i controleze. Dar el pe mine, poate, numai o leagă. Dar el pe mine, poate.
Я думаю, тут тормознуть можно. Спасибо. Юрий, спасибо за техническую поддержку. Вот сегодня больше песен слушать не будем, а хотелось бы спросить, кого-то куда-то потянуло и каким образом?
Вот у меня интересная картина получилась. Находилась я в большом зале КСРК. Ну вот, был праздничный концерт. Посмотрели концерт, все веселые, довольные. Ну вот, вышли. И будем сейчас собираться садиться в «Газель» и ехать в гостиницу ВОЗ. Вот такая картина.
Угу. То есть образы возникли, да, которые потянули в плюс, насколько я понимаю.
Да.
Угу, спасибо.
Позитивно вспомнилось, как, в общем-то, по центру города, большого города, шурую на всех парах до точки направления, точки прибытия, куда мне надо. В общем, такое бодрое вспомнилось настроение. Захотелось снова куда-нибудь тронуться в путь.
Спасибо.
У меня легкий минус, потому что так приходилось вслушиваться в текст, что немножко это раздражало.
Угу. А вслушиваться в текст почему раздражало? То есть у нас на самом деле все события нейтральные, да? Если мы не понимаем текст, это нейтрально. Мы это как-то окрашиваем. Я тоже не могу сказать, что я прям понимаю текст. Я просто примерно знаю, о чем песня.
Просто я как-то привыкла понимать этот текст.
Я не понял, на каком языке это исполнялось. Вот это меня мучает эта песня.
Я могу ошибаться, но думаю, румынский.
Вот, вообще она меня ни в плюс, ни в минус не потянула, потому что она такая Уж извините опять за это слово технологичная песня.
Мама моя.
Ну, опять же, знаешь, как ее делали. Во-первых, во-вторых, у певицы некоторые проблемы с вокалом на верхах, особенно мне не понравилось, что-то как будто она зажатая. Поэтому мне ни туда, ни сюда, как говорится, эмоций никаких.
Угу. Всякое бывает. Ну, то есть, смотрите, да? На самом деле, каким бы ни был... Вот есть момент такой, да, понятие СМР называется. Ситуация, мысль, эмоция, реакция. Ситуация можно еще заменить на слово стимул. Каким бы ни был стимул, он на нас действует по-разному. Да, то есть на кого-то это действует бодряще, на кого-то это действует раздражающе, потому что проскочила мысль, потому что проскочила эмоция, поэтому другая реакция. На кого-то это не действует никак. Вот. То есть мы понимаем, что на любое событие, на любой стимул мы сами себя куда-то тянем. Или в плюс, или в минус. И вот сейчас мы за собой понаблюдали, да, и поняли, куда мы себя тянем, и каким образом мы себя сами тянем. Поэтому, если, допустим, возникает раздражение, да, на что-то, но мы не хотим, чтобы у нас было раздражение, мы не хотим, чтобы у нас портилось настроение, можно сказать, а, ладно, вот, и как бы переключиться на то, что нам нравится. А можем мы себя, наоборот, накручивать, если нам нужно состояние раздражения. Вот, поэтому первый пункт, да, борьбы со стрессом, скажем так, с патологическим стрессом, не тем, который нам позволяет преодолевать ситуацию, не тем, когда у нас разово мобилизуется организм и выделяются нужные гормоны, а тем состоянием негативным, в которое мы себя погружаем сами, вот первый пункт вот борьбы с этим состоянием – это осознанность. То есть мы осознаем, что мы с собой делаем, и думаем, надо нам это или не надо. На сегодня про стрессоустойчивость все, будем потихоньку завершать. И по стандарту я вас сейчас прошу по списочку, да, взял ли кто-то для себя чего-то из этого занятия, было ли полезно, дернуло ли что-то, может быть, зацепило. Вот, может быть, к каким-то выводам, к своим пришли, отталкиваясь от сегодняшнего занятия. Сейчас я на списочек выйду. Так, и первый у нас участник без ника. Нет, не на месте. Дальше Алишер у нас идет. Если ударение не так ставлю, поправьте. Дальше у нас Вера Вебер. Ну вот из администрации, может быть, там все, может, на одном компьютере, да? Может, вы нам чего-нибудь, кто-нибудь скажет?
Ну, в принципе, все, что мне хочется сказать, что, кажется, надо ровнее относиться к факторам, вызывающим стресс. Просто спокойнее.
Да, для этого нужны определенные техники, да? То есть техника наблюдения, техника осознания, техника релаксации. Вот. И помнить о том, что не все события настолько для нас важны, насколько мы их воспринимаем. Далее Юрий, который Мар.
Ну, мне понравился тест, который мы делали, когда вот надо было представить какую-то ситуацию сложную, которая когда-то была, и вот отвечать на этот вопрос. У меня какие-то вещи для себя, я сам для себя открыл какие-то новые, интересные. Просто над этим надо подумать.
Хорошо, спасибо. Так, дальше Николай, но он тоже из администрации. Николай, скажете нам что-нибудь или нет?
Нет, все очень полезно и интересно, и сегодняшняя тема очень животрепещущая. Стрессоустойчивость в нашем непостоянном современном мире очень важна. И самое главное, надо понимать, как действовать в нашем непростом мире. Так что какие-то техники мы для себя учтем.
Угу, спасибо. Ольга, я тоже понимаю, один из администраторов. Наверное, не у техники сейчас. Дальше Радик.
Ну, я, к сожалению, поздно подключился, поэтому мало это. Можно я без оценки сегодня? Мария Станиславовна, проявите снисхождение, пожалуйста. Если бы с самого начала был бы, как бы подключился, принимал участие, как бы более объективная была бы оценка. А то сейчас как-то я под конец только подключился, к сожалению.
Ну, а что же мне делать, Редик? У меня нет других вариантов. Вот. Будем надеяться, что в следующий раз к началу подойдешь, и я с тебя все-таки оценку стрясу.
Мария Станиславовна, ну вы же знаете, все наши встречи всегда я двумя руками позитивно отвечаю за это. Положительно, благодаря, в общем-то, вам, благодаря вам, вашему усилию, там, стараниям, я стал хоть что-то понимать. Нахуй, на что-то мне стали приоткрываться глаза.
Что поэтому.
Во! Юрий Валентинович, благодаря вам тоже, кстати, да, вашим нагоняем. В общем-то, как бы это ни было бы там порой неприятно, но, в общем, должен признать, в общем-то, порой, и, кроме пряника, и кнут бывает полезен.
В общем, вывод один, все дружно ругаем Радика. Спасибо, дальше Рима.
Спасибо.
Мне здесь все понравилось. Вот, ну, я поняла, конечно, что нужно, в общем, к стрессу быть устойчивой, ну, что я смогу быть наблюдательной, ну, все эти техники должна учесть. В общем, для себя я почерпнула тут многое, вот, и я, получается, вот, когда вторая песня была, ну, я там ни на вокал, ни на музыку не обратила внимания. Видно, мне захотелось в КСРК, поэтому я представила себе такую картину. В общем, Мария, ваши все вебинары полезны. Спасибо вам большое за такие вебинары.
Вам спасибо за работу и за активное присутствие и участие. Мне все-таки тоже важно, да, что есть люди, которые не просто включили как радиопередачу, а и работают активно тоже. Вот. И насчет устойчивого к стрессу, здесь, да, здесь важно вот что понять, что не надо себя нагружать еще плюс когнитивным моментом вот этим. Организм у нас работает, мобилизуется, да, если мы ему еще добавляем, ему становится вдвойне тяжелее. И у нас Юля осталась.
Ну, мне тоже понравилось про методики выхода из стресса. Вот. А на музыку иногда меня действительно тянет плакать.
Слушайте, насчет плакать на музыку, может быть, действительно подобрать свой какой-то трек-лист, да, существует такая методика, как терапия музыкой, терапия фильмами, терапия книгами. Может быть, стоит подобрать и выплакать то, что наболело. Может быть, это действительно нужно. Вот, допустим, когда я первый раз слушала вот этот первый трек, который мы сегодня слушали с вами, меня на слезы пробило. Теперь как бы не пробивает в результате того, что несколько раз уже прослушано. Но вот что-то какие-то струнки души задевают. Да, и хорошо, когда человек осознает, что за струнки души задеты, и почему они задеты, и с чем это связано, опять-таки все идем к осознанию. И поэтому, Юль, может быть, да, подобрать те мелодии, от которых хочется плакать, и обдумывать, почему нам хочется плакать именно от них. Да? Возможно, так эмоционально разрядитесь, и все-таки будет легче воспринимать те ситуации, которые происходят. Да? Так что сегодня всем спасибо за работу. В следующий раз мы встречаемся в понедельник в 12. Будем с вами продолжать изучать методики релаксации, которые касаются и стрессоустойчивости в том числе. До новых встреч!
Еще раз спасибо огромное, Мария Станиславовна. Замечательно.
Пожалуйста.
Спасибо. В понедельник какое число будет?
28.